Страница 23. Поменьше пышных фраз, побольше простого будничного дела, заботы о пуде хлеба и пуде угля. Побольше заботы о том, чтобы эти необходимые голодному рабочему и оборванному, раздетому крестьянину пуд хлеба и пуд угля доставались не торгашескими сделками, не капиталистически, а сознательной, добровольной, беззаветной героической работой простых тружеников, вот таких, как чернорабочие и железнодорожники Московско-Казанской железной дороги. Мы должны все признать, что следы буржуазно-интеллигентского фразистого подхода к вопросам революции обнаруживаются на каждом шагу повсюду, в том числе и в наших рядах. Наша печать, например, мало ведет войны с этими гнилыми остатками гнилого буржуазно-демократического прошлого, мало поддерживает простые, скромные, будничные, но живые ростки подлинного коммунизма. Возьмите положение женщины. Ни одна демократическая партия в мире, ни в одной из наиболее передовых буржуазных республик за десятки лет не сделала в этом отношении и сотой доли того, что мы сделали за первый же год нашей власти. Мы не оставили в подлинном смысле слова камня на камне из тех подлых законов о неравноправии женщины, о стеснениях развода, о гнусных формальностях его обставляющих, о непризнании внебрачных детей, о розыске их отцов и тому подобное, законов, остатки которых многочисленны во всех цивилизованных странах к позору буржуазии и капитализма. Мы имеем тысячу раз право гордиться тем, что мы сделали в этой области. Но чем чище очистили мы почву от хлама старых буржуазных законов и учреждений, тем яснее стало для нас, что это только очистка земли для постройки, но еще не самая постройка. Страница 24. Женщина продолжает оставаться домашней рабыней, несмотря на все освободительные законы, ибо ее давит, душит, отупляет, принижает мелкое домашнее хозяйство, приковывая ее к кухне и к детской, расхищая ее труд, работают до дикости непроизводительную, мелочную, изнервливающую, отупляющую, забивающую. Настоящее освобождение женщины, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба, руководимая владеющим государственной властью пролетариатом, против этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, массовая перестройка его в крупное социалистическое хозяйство. Достаточно ли внимания уделяем мы на практике этому вопросу, который теоретически бесспорен для каждого коммуниста? Конечно, нет. Достаточно ли заботливо относимся мы к росткам коммунизма, уже теперь имеющимся в этой области? Еще раз нет и нет. Общественные столовые, ясли, детские сады – вот образчики этих ростков. Вот те простые, будничные, ничего пышного, велеречивого, торжественного, не предполагающие средства, которые на деле способны освободить женщину, на деле способны уменьшить и уничтожить ее неравенство с мужчиной по ее роли в общественном производстве и в общественной жизни. Эти средства не новы. Они созданы, как и все вообще материальные предпосылки социализма, крупным капитализмом. Но они оставались при нем, во-первых, редкостью, во-вторых, что особенно важно, либо торгашескими предприятиями со всеми худшими сторонами спекуляции, наживы, обмана, подделки, либо акробатством буржуазной благотворительности, которую лучшие рабочие по справедливости ненавидели и презирали. Нет сомнения, что у нас стало гораздо больше этих учреждений и что они начинают менять свой характер. Нет сомнения, что среди работниц и крестьянок имеется во много раз больше, чем нам известно, организаторских талантов, людей, обладающих умением наладить практическое дело, с участием большого числа работников и еще большего числа потребителей. Без того обилия фраз, суетни, свары, болтовни о планах, системах и тому подобном, чем болеет постоянно мнящая себе непомерно много интеллигенция или скороспелые коммунисты. Но мы не ухаживаем как следует за этими ростками нового. Страница 25. Посмотрите на буржуазию. Как великолепно она умеет рекламировать то, что ей нужно. Как образцовые в глазах капиталистов предприятия расхваливаются в миллионах экземпляров их газет. Как из образцовых буржуазных учреждений создается предмет национальной гордости. Наша пресса не заботится или почти совсем не заботится о том, чтобы описывать наилучшие столовые или ясли, чтобы ежедневными настояниями добиваться превращения некоторых из них в образцовые, чтобы рекламировать их, описывать подробно, какая экономия человеческого труда, какие удобства для потребителей, какое сбережение продукта, какое освобождение женщины из-под домашнего рабства, какое улучшение санитарных условий достигается при образцовой коммунистической работе, может быть достигнуто, может быть распространено на все общество, на всех трудящихся. Образцовое производство, образцовые коммунистические субботники, образцовая заботливость и добросовестность при добыче и распределении каждого пуда хлеба, образцовые столовые, образцовая чистота такого-то рабочего дома, такого-то квартала, все это должно составить в десятеро больше, чем теперь, предмет внимания и заботы как нашей прессы, так и каждой рабочей и крестьянской организации. Все это ростки коммунизма, и уход за этими ростками – наша общая и первейшая обязанность. Как ни трудно наше продовольственное и производственное положение, все же за полтора года большевистской власти движение вперед по всему фронту несомненно. Заготовки хлеба поднялись с 30 миллионов пудов с 1.8.1917 по 1.8.1918 до 100 миллионов пудов с 1.8.1918 по 1.5.1919. Огородное хозяйство увеличено, недосев хлебов уменьшен, железнодорожный транспорт начал улучшаться, несмотря на гигантские трудности с топливом и так далее. На этом общем фоне и при поддержке пролетарской государственной власти ростки коммунизма не зачахнут, а разрастутся и разовьются в полный коммунизм. Страница 26. Надо хорошенько продумать значение коммунистических субботников, чтобы извлечь из этого великого почина все громадные важности практические уроки, которые из них вытекают. Всесторонняя поддержка этого почина – первый и главный урок. Слово «коммуна» у нас стало употребляться слишком легко. Всякое предприятие, заводимое коммунистами или при их участии, сплошь и рядом сразу уже объявляется коммуной. И при этом нередко забывается, что столь почетное название надо завоевать долгим и упорным трудом. Завоевать доказанным практическим успехом в строительстве действительно коммунистическом. Поэтому вполне правильно, по-моему, решение, созревшее у большинства ЦИК, отменить декрет Совнаркома в том, что касается названия потребительских коммун. Совет народных комиссаров декретом, принятым 16 марта 1919 года, объединил потребительские кооперативы и реорганизовал их в единый распределительный орган, присвоив ему название «потребительская коммуна». Однако новое название кооперативов привело кое-где к неправильному пониманию и толкованию декрета. Учитывая это, в ЦИК в своем постановлении о рабоче-крестьянских потребительских обществах от 30 июня 1919 года, одобрив декрет, решил заменить название «потребительская коммуна» привычным для населения названием «потребительское общество». Смотри «Известия в ЦИК» номер 143, 3 июля 1919 года. Пускай будет название попроще. Кстати, и недочеты, недостатки первых ступеней новой организаторской работы не будут взваливаться на коммуны, а будут возлагаться, как это по справедливости и следует, на плохих коммунистов. Было бы очень полезно слово «коммуна» изгнать из ходячего употребления, запретить хватать это слово первому встречному или признавать это наименование лишь за действительными коммунами, которые действительно доказали на практике и единодушным признанием всего окрестного населения подтвердили способность, умение поставить дело коммунистически. Сначала докажи свою способность на бесплатную работу в интересах общества, в интересах всех трудящихся, способность работать по-революционному, способность повышать производительность труда, ставить дело образцово, а потом протягивай руку за почетным званием коммуны. Страница 27. В этом отношении коммунистические субботники – самое ценное исключение. Ибо здесь чернорабочие и железнодорожные рабочие Московско-Казанской железной дороги сначала показали на деле, что они способны работать как коммунисты, а потом присвоили своему почину название коммунистических субботников. Надо добиваться и добиться, чтобы это и впредь было так, чтобы все и каждый, кто называет свое предприятие, учреждение или дело коммуной, не доказывая тяжелым трудом и практическим успехом долгого труда, образцовой и действительно коммунистической постановкой дела, высмеивался беспощадно и предавался позору, как шарлатан или пустомеля. Великий почин коммунистических субботников должен быть использован также в другом отношении, именно для чистки партии. Совершенно неизбежно, что в первое время после переворота, когда особенно боязливо относилась масса честных и обывательски настроенных людей, когда буржуазная интеллигенция, включая, разумеется, меньшевиков и эсеров, поголовно саботировала, лакействуя перед буржуазией, совершенно неизбежно, что к партии правящей примазывались авантюристы и прочие вреднейшие элементы. Ни одной революции без этого не было и быть не может. Все дело в том, чтобы правящая партия, опирающаяся на здоровый и сильный передовой класс, умела производить чистку своих рядов. В этом отношении мы начали работу давно. Надо продолжать ее неуклонно и неустанно. Мобилизация коммунистов на войну нам помогла. Трусы и негодяи побежали прочь из партии, скатертью дорога. Такое уменьшение числа членов партии есть громадное увеличение ее силы и веса. Надо продолжать чистку, используя почин коммунистических субботников. Принимать в партию только после полугодового, скажем, искуса или стажа, состоящего в работе по-революционному. Такой же проверки потребовать от всех членов партии, вступивших позже 25 октября 1917 года, и не доказавших особыми трудами или заслугами своей безусловной надежности, верности и способности быть коммунистами. Страница 28. Чистка партии, связанная с неуклонным повышением ее требовательности насчет работы действительно коммунистической, будет улучшать аппарат государственной власти и гигантски приближать окончательный переход крестьян на сторону революционного пролетариата. Коммунистические субботники, между прочим, пролили необыкновенно яркий свет на классовый характер аппарата государственной власти при диктатуре пролетариата. ЦК партии пишет письмо о работе по революционному. Смотри сочинение 5 издания, том 38, страницы с 271 по 274. Мысль подана Центральным комитетом партии в 100-200 тысяч членов. Предполагаю, что столько останется после серьезной чистки, ибо теперь больше. Мысль подхвачена профессионально организованными рабочими. Их числится у нас в России и на Украине до 4 миллионов человек. Они в гигантском большинстве за пролетарскую государственную власть, за диктатуру пролетариата. 200 тысяч и 4 миллиона. Вот соотношение зубчатых колес, если позволительно так выразиться. А дальше идут десятки миллионов крестьянства, которое распадается на три главные группы. Самое многочисленное и самое близкое к пролетариату, полупролетарии или беднота. Затем среднее крестьянство, наконец, весьма немногочисленное, кулаки или деревенская буржуазия. Пока остается возможность торговать хлебом и спекулировать на голоде, крестьянин остается, и это неизбежно на известный период времени при диктатуре пролетариата, полутружником, полуспекулянтом. Как спекулянт он враждебен нам, враждебен пролетарскому государству. Он склонен соглашаться с буржуазией и ее верными лакеями, вплоть до меньшевика Шера или эсера Черненкова, стоящими за свободу торговли хлебом. Черненков родился в 1883 году. Член партии эсеров с 1903 года, по профессии статистик. Член учредительного собрания, участник государственного совещания в Уфе в 1918 году, министра земледелия контрреволюционной уфимской директории. В 1919 году входил в эсеровскую группу «Народ». Шер, 1884-1940 годы. Социал-демократ-меньшевик. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года секретарь Совета солдатских депутатов в Москве. После июльских событий помощник командующего войсками Московского военного округа, а затем начальник политуправления военного министерства. После установления советской власти работал в Центросоюзе, ВСНХ и Госбанке. В 1931 году был арестован и осужден Верховным судом СССР за враждебную деятельность против советского государства. Страница 29. Но как труженик, крестьянин – друг пролетарского государства, вернейший союзник рабочего в борьбе против помещика и против капиталиста. Как труженик, крестьянин своей громадной многомиллионной массой поддерживает ту машину государства, которая возглавляется сотней другой тысяч коммунистического пролетарского авангарда и состоит из миллионов организованных пролетариев. Более демократического в истинном смысле слова, более тесно связанного с трудящимися и эксплуатируемыми массами государства, на свете еще не бывало. Именно такая пролетарская работа, которая знаменуется коммунистическими субботниками и проводится в жизни ими, несет с собой окончательное укрепление уважения и любви к пролетарскому государству со стороны крестьянства. Такая работа, и только она, окончательно убеждает крестьянина в нашей правоте, в правоте коммунизма, делает крестьянина беззаветным нашим сторонником. А это значит, ведет к полному преодолению продовольственных трудностей, к полной победе коммунизма над капитализмом в вопросе о производстве и распределении хлеба, ведет к безусловному упрочению коммунизма. 28 июня 1919 года.